Птица в виноградных листьях. Мне нужно было похоронить бесхозного старика. Я не хотела забыть про него сразу, как только он умер. Ему ампутировали ногу и сказали, что опасности для жизни нет. Но в 15 минут пятого он сказал, что ему негде жить, вздрогнул, сжал одеяло и умер. Я шла домой с работы. Выскользнула из своей калитки и пошла, как обычно, мимо памятника Пушкину, к Трубной. Так я вспоминала свои прогулки в Петербурге. Так я шаталась по бульварам Садового кольца, чтобы, вдыхая болезненный московский воздух, думать, что я сворачиваю села Невского проспекта к Русскому музею в Михайловский сад. Я ни о чем не думала, я просто плыла по бульвару, ждала, пока светофор поменяет сияние красного на зеленый и перешла дорогу. Тело непонятно человека ли лежало под стелой. Я прошла мимо, а потом вернулась, как тогда, к старушке-актрисе, успешно выманившей у меня 200 рублей. От него воняло Иван-чаем. Вонь была жуткая, но в ней не было ни запаха немытого тела, ни мочи, пропитавшей брюки, а затем и другую одежду, ни старости. Я надела перчатки и дотронулась. «Эй, вам плохо?» Тело застонало и повернулось ко мне. Это был некрасивый старик. «А ты кто?» «Я иду домой». «Нет, ты идешь совсем в другую сторону. Домой тебе сегодня не попасть». «Почему?» «Потому что ты не такая, чтобы легко попадать домой».
«У вас болит что-то?»
«Я вызову скорую помощь. Мне стало неприятно и страшно». «Вызови, к тебе приедут. У меня нога болит». Я отошла от него и, вызывая скорую, заметила, что нечто, что раньше называлось брюками, было мокрым. Когда я договорила, то вернулась к старику и, преодолевая тошноту, потянула за брючину. Она словно рассыпалась, обнажая темную ногу в чем-то липком и мокром, где была рана, я не поняла.
«Рана вот здесь», — показал старик чуть ниже колена.
Я сняла ремень со своих брюк и затянула выше колена, довольно неуверенно. Старик ойкнул и улыбнулся. «Хороший ремень».
«Да, теперь пропал».
«Приехали, видала. К тебе всегда приезжают».
«Это к вам.
Мне не нужно. Я объясняю врачам то, что могу». Они ворчат. Особенно толстая тетка. Она кричит, что как ей надоели бомжи бесхозные.
«Он не бесхозный. Это мой бомж».
«Ну, так и садитесь в машину».
«И сяду».
Мы едем через бульвары куда-то далеко. Я не смотрю на старика, на недовольных врачей. Я смотрю в окно. «Меня везут, куда всех бомжей свозят», — поясняет мне старик.
«А куда еще?» — снова кричит тетка.
Мы долго торчим в приемном отделении. Старика помыли и голову уложили на каталку.
«Вы с ним?»
— спрашивает меня доктор в синих брюках и сползшим на одно отопыренное ухо синем колпачке.
«С ним». «Вы ему кто?»
«Никто».
«Понятно».
«Она, доктор, совершенно необыкновенное существо. Вы посмотрите, какие у нее ручки».
«Покажите», — насмешливо говорит доктор, толкая в лифт каталку с потемневшей простыней.
«Смотрите, я поднимаю к лампе в лифте две своих руки в перчатках».
«Отличные ручки у вашего никто», — кивает доктор.
«Деточка, ты сними перчатки и не смотри на простыню», — снова вмешивается старик.
Мы с врачом переглядываемся.
«Поздно, пока прооперируем, будет ночь.
Идите домой».
«Нет, останусь с ним».
«Ночью даже родственники не остаются, не положено».
«Нельзя быть злым на ночь, я останусь, я буду очень тихо сидеть в коридоре, а потом в палате. Я за ним присмотрю, а вы поспите».
«Ага, как же.
Я сегодня посплю, ночь с бомжа началась, теперь покатиться. Переспите со мной, тогда останетесь».
«Хорошо, как хотите».
Становится холодно, но я не могу бросить этого чужого странного старика, сама не знаю почему.
«Кого привез, Паша?»
Появляется за спиной новый мужской голос.
«Девку привез нам на ночь и бомжа на ампутацию».
«Офигел?
Что за девка?»
«Она необыкновенная», — шуршит языком старик и плачет. «Не уходи от меня».
«Не уйду», — задыхаясь, — говорю я,
мне так же страшно, как и ему. Я не поворачиваю голову, пространство плывет.
Вы, пожалуйста, вернитесь вниз, сдайте пальто, скажите, что Юрий Григорьевич Телихов разрешил вам остаться.
Сдадите вещи, сядете вот здесь и будете ждать.
Я сижу на скамейке в коридоре. Смотрю, как мерцает молочно, фиолетовый свет, как ходят больные в смешных халатах и трусах в туалет, медсестры с уколами и штативами для капельниц.
Мне хочется спать, начало первого.
Как мне хорошо, деточка.
Мне не больно, улыбается мне голый старик с подушки. Посидишь со мной?
Посижу, если разрешат, или потом подойду после.
Не-не, ты не слушай его, это он со злости, устал за день.
Думаете?
Иди сюда, красивые ручки.
Посмотрим их поближе, слышу я за спиной голос ушастого врача.
Я к вам вернусь, тихо говорю старику и глажу его по руке.
Нет, не уходи, я без тебя умирать не могу, страшно очень.
Будешь орать, мы тебе снотворного дадим.
Опасности для жизни нет.
Я выхожу в коридор.
Так нельзя.
Понимаете, это плохо.
Для вас тоже.
Для меня чем плохо?
Вдруг я необыкновенное существо.
А.
Кашин.
Иди сюда, нам нового привезли.
И-и-и, так я и знал.
Ну все, давай, сиди, часа через два нового тебе подкинем.
Смотри, деточка, как у тебя ручки светятся при луне.
Покажи.
Я вытягиваю свои руки прямо к окну. Луна, смешиваясь с фонарем, подсвечивает белую кожу.
Знаешь, сколько в мире таких, как ты?
Миллион.
Одна на целый мир.
Самая необыкновенная.
Почему?
Я обыкновенная.
Нет, не говори так.
Если ты разденешься, то будешь вся такая, как твои ручки.
Разденешься?
Ладно. Только если этот войдет.
Не войдет, этот не войдет, никто больше не войдет.
Их нет.
Хорошо.
Подумать только, я ведь начальница.
Мало того, что я теперь ночью в больнице с незнакомым мне некрасивым стариком, провонявшим иван-чаем и оставшимся без ноги, стою на тумбочке.
Я, абсолютно голая, смотрю на фонарную луну.
Старик на меня не смотрит.
Он закрыл глаза и стонет, вдыхая и выдыхая больничный воздух.
«Вы бы надели халат, слышу я голос, а то мне кажется, что вы просто птичка».
«Ладно.
А где халат взять?»
«Принесу».
«Юрий Григорьевич Телихов, вы всегда все разрешаете?»
«Еще чего?»
Снимая меня с тумбочки, возмущается он.
«Пойдемте, чай попьем, пока вы тут не нужны, он спит».
«Спит?»
«Он стонет».
«Конечно, стонет.
Он умрет сегодня».
«Почему?»
«Потому что».
«Ногу можно было и не трогать, но так ему будет менее больно, не будет разрывающей боли».
«Одежду свою возьмите, белье можно постирать, потом покажу где».
«Можно просто, Юра».
Я сгребла одежду в кучу и босиком в белом халате пошлепала за просто Юрой.
«А тот где?»
«Да ну его нахрен. Вечно черт знает что».
И ведь хороший вообще, Юра помахал руками, показывая, какой вообще хороший его коллега. Но как накатит говно, не выветришь, опустил он руки.
«Он бы меня изнасиловал?»
«Не знаю, люди порой непредсказуемы».
«Да?
Вы что, голая на тумбочке делали?»
«Стояла».
«Чай?»
«Кофе».
«Кофе.
Кофе нужно пить в Вене».